Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Зэки ходили в кино охотно, от скуки, от желания пообщаться. Во время фильма производили обменные операции, меняли чай, табак, продукты.
В тюрьме развивается нюх, ну, скажем, этап, такой сильный общий фон вони. Такая смесь, моча, рыба соленая, насилие.
Воспоминания о заключении во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой передачи. «Колокола». Записи Тамары Леленковой.
Однажды я записывала шум московской улицы, и когда монтировала запись, то услышала в скрипе тормозов звон буддийских колокольчиков. Им вторили церковные колокола. Эти вибрации, умышленные и нет, закрепленные традицией или созданные импровизацией, пронизывают московские улицы и человеческий слух, хотим мы этого или не хотим. Я решила встретиться с теми людьми, которые формируют звуковую топографию города, расставляя в нем колокольные доминанты, каждый на свой лад. Мой первый собеседник – Илья Дроздихин, и я попросила рассказать его, как он стал звонарем.
Но меня с детства манил колокольный звон. Может быть, это нехорошо говорить, но я приходил в храм скорее не на службу, а послушать колокольный звон. Интересно было, вот я вот тут вот внизу стою, а там наверху что-то такое непонятное, необычаемое, необъяснимое происходит. Тоже хочу. И в 10 лет я впервые поднялся на колокольню. И впервые увидел, как звонарь работает. То есть со стороны я это слышал, а вот вживую, как он там в этих веревках заплетается, чтобы такой вот получался звон, какая-то музыка, я вот этого никогда не видел. Традиционно в России не требовалось никакого образования для звонарей, и это мастерство передавалось от учителя к ученику. То есть звонарь, который меня впервые поднял на колокольню, он мне показал приемы и сказал: «Вечером звонишь ты». Вот как с лодки меня скинули в холодную воду, и, по сути дела, это такой вот концерт для народа. Ну, как-то получилось. Потом было долгое хождение по колокольням местным.
Наверняка вы обошли, ну, если не все, то многие московские колокольни.
Было дело. У меня есть два очень любимых моих храма. Это храм Резоположения на Донской. Там висит чумной колокол, произведенный Мажухиным в 17 веке, шикарно звучащий, чудом сохранившийся. По традиции он звонил во время чумы.
Это был звон Ризы Господня в исполнении Сергея Семенова.
Рядом с Полянкой, с метро, есть очень такой красивый разноцветный храм Григория Некисарийского. Очень хорошая колокольня, очень хороший подбор, на котором действительно душа радуется звонить. И, что немаловажно, там настоятель, которому все это очень нравится, нужно.
На колокольне храма святого Григория Неокесарийского звонарь Евгений Фокин. Рассказ о звонах, колоколах и колокольнях продолжает Илья Дроздихин.
Есть канонические традиционные звоны, которые должен знать каждый звонарь. Но во всех них и во всех остальных, разумеется, допускается импровизация. То есть есть какие-то рамки, в которых звонарь должен идти, следовать рамкам этим, чтобы можно было четко разграничить вот это вот православный звон, а это вот психоделическая музыка. Но чаще всего мы приходим в храм и слышим трезвон. Это радостный пасхальный звон во все колокола. Но есть и более простые звоны. Это перезвон, перебор и благовест. Они также каждый день практически встречаются в богослужебной практике. Но это звоны простые, чаще всего в один колокол, либо перебор от маленького к большому. Перебор, он звон погребальный на отпевание, на вынос усопшего.
Thank you.
основной звон, вот, который у каждого звонаря свой, это вот трезвон. В нем есть вариации. Более праздничный звон — это большее количество колоколов. Будничный звон — это меньше колоколов. Ну и, соответственно, скорость. Часто в храмы приезжают владыки, епископы, там, патриарх, и их встречают так называемым встречным звоном. Когда машина архиерея приближается к храму, и вплоть до входа его в храм, все это сопровождается колокольным звоном.
Илья Дроздихин занимается также устройством колоколен, колокольным, так сказать, оборудованием и настройкой колоколов.
Колокол сразу обретает тот звук, который ему свойственен, или он должен как-то привыкнуть к этому месту, обвисеться?
Да, колокол должен обвисеться, раззвониться. То есть вначале он получается напряженный, только-только остывший, и он получается как вот у барабана, вот поверхность, она натяженная. Если неверное движение, он рвется. То есть вначале звонить в колокола со всей силы, разумеется, нежелательно. То же самое и относится к морозному времени. Бронза, из которой производят колокола, она имеет свою хрупкость и, соответственно, может расколоться.
Когда колокол лучше звучит, по вашим наблюдениям, в каком возрасте?
Ну, отвисевшись где-то полгода, он начинает звучать, как он должен звучать. Далее уже происходит какое-то старение. Опять же, если в них часто звонят, они звонят лучше. Если в них звонят очень сильно, то, соответственно, там может быть и раскол, и колокола уже начинают терять звучание. На качество звона влияет три фактора. Ну, основное, конечно, качество колоколов, профессионализм звонарей и качество системы подвески и всех этих тросиков. Если тросики подвязаны правильно, то на колокольне звонить даже в многотонные колокола достаточно легко. Звонари не слышат того звучания, которое слышат люди, которые стоят внизу. Звуковая волна на колокольне намного сильнее, и звонарь слышит колокольню совершенно по-другому. Поэтому не затыкают уши, чтобы слышать непосредственное звучание колоколов. Ну, самые большие колокола обычно звонят без приводов каких-то, в них непосредственно дергают за язык. Ну, это Ростов Великий, Кремль, Трансергиевая Лавра, то есть самые большие колокола, в них внутрь заходит звонарь и дергает за язык, раскачивая его руками то в одну, то в другую сторону. Внутри давление звука минимальное, то есть под колоколом вообще ничего не слышно. То есть звук весь распространяется от юбки в горизонтальной плоскости.
Есть ноты какие-то для звонарей?
Есть попытки записывать колокольный звон нотами, но в связи с тем, что это чаще всего импровизация, это достаточно тяжело и сводится к тому, что колокольный звон — это ритмические рисунки. Колокола, вопреки всеобщему мнению, подбираются не по нотам, а по благозвучным интервалам. Терции, малая, большая, кварта, квинта, октава. Таким образом, чтобы два колокола из всего набора ударить, они не диссонировали между собой. Сохранившийся уникальный набор колоколов находится в Псково-Печорском монастыре. Это набор с отщепным принципом звона. К колоколу приделывается палка, шест сверху, и дергают не за язык, а за весь колокол. Раньше так все звонили. И в России тоже. Но у нас произошла революция в колокольном мире, и начали дергать за язык. Это дало значительный рывок. Европа остановилась на уровне 25 тонн. Это уже тяжело качать такой вес колокола. А у нас легко можно отлить колокол любого веса, при том, что мы будем дергать за язык, а язык весит в 30 раз меньше, чем сам колокол. Как раз лавра, который сохранился, подарок Годунова, годуновский колокол весом 10 тонн и весь набор мелочевки.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Левенковой «Колокола».
Четвертый из сохранившихся дореволюционных колокольных ансамблей до сих пор находился в Гарварде. Однако в сентябре планируется его возвращение в стены Свято-Данилова монастыря, рассказывает старший звонарь и иеродиакон Роман.
В 1930 году Данилов монастырь был закрыт, и вся собственность монастыря перешла государству, и колокола были проданы буквально в этот же год американским гражданам. Сделку оформлял Томас Уиттемор, сотрудник Гарвардского университета, который часто бывал в Москве, и в эти годы старался скупить все, что оставалось от культурного наследия России. И, в частности, колокола он покупал на деньги Чарльза Крейна, который очень ценил русскую культуру, многократно тоже бывал в России и желал бы приобрести один из наиболее известных российских наборов колоколов для того, чтобы сохранить таким образом часть русской православной традиции, как он об этом писал. Они действительно являлись одними из лучших в Москве, как об этом говорили современники, москвичи, специалисты по колоколам и простые прихожане. Есть очень интересное высказывание, например, Ивана Бунина о звуке самого крупного колокола, который, ссылаясь на мнение москвичей, называл вторым по значимости после Успенского благовестника Кремля. Монастырь был восстановлен в 1983-88 годах. Были собраны порядка 30 с лишним больших и малых колокольчиков из разных мест. Эти колокола самых разных церквей, которые были закрыты в советские годы, и колокола не использовались. Они не все хорошего качества. Есть некоторые колокола, которые пострадали. Один из них, например, во время пожара на своей колокольне прежней упал и разбил корону, и их пришлось восстанавливать металлическими вставками. Но, тем не менее, это неплохой ансамбль колоколов. Долгое время звучит в монастыре, то есть буквально 20 с лишним лет.
А что значит колокола для внутренней монастырской монашеской жизни?
Те, кто живут в монастыре, монахи, многократно в течение дня слышат звон колоколов. Это самые разнообразные звоны, которые отмечают начало богослужения и его уход, и даже такие моменты, как созыв братьев на трапезу, или же смерть какого-то брата возвещают. Это глубочайшая историческая традиция православная. Она берет свое начало еще в Ветхом Завете. Колокола все-таки это часть богослужения. То есть богослужение начинается колокольным звоном, оно сопровождается колокольным звоном, и оно заканчивается колокольным звоном. Это своеобразная проповедь.
Услышав эту проповедь, моя следующая собеседница Мария Мирошина начала писать стихи про колокола. У нее их более 100.
Вообще-то я филолог, я не собиралась писать, и начала писать в онкологическом центре. Центр находится в районе Коломенской, сверху видно Коломенское. Вот когда я спустилась оттуда и оказалась в раю после этих мест, я поняла, что лечит молитва, и колокольные звоны этому тоже способствовали. И потом вдруг первое стихотворение появилось о колоколах в Коломенском, и уже я начала слушать колокола очень много. Там звонят не только колокола, но еще била предшественник колоколов, такие бронзовые пластины. И меня повели на колокольню. Там же вот просто вот под звоны стали выходить такое количество строчек о колоколах, которые с трудом я переваривала. Неосознанные, откуда это шло, я не понимала. Это какая-то волна была, она меня просто вот смывала.
Так звучит композиция «Коломенские волны» в исполнении Евгении Фокина. Мы продолжаем разговор с Марией Мирошиной.
Мария, скажите, вы когда попали на колокольню, там все-таки другой звук, и с непривычки он действительно сильный?
Да, очень сильный. Я первый раз оказалась под колоколом пятитонным. Одна из высоких колоколен Москвы – это на Рогожской слободе Старообрядческого храма. Там один из лучших звонарей Москвы, музыкант Павел Маркелов. И колокольня похожа на космический корабль. Такой формы, как будто она взмывает вверх. И я встала под колокол, не зная вообще ничего о воздействии большого колокола. А этот колокол, у него тоже такая история интересная. Его выкупил Горький когда-то, когда колокола расплавляли. И он был в театре у Ефремова. И Ефремов потом подарил его Павлу Маркелову. Павлу, я говорю Павлу, потому что Павел звонарь, он молился. Он перед тем, как подняться на колокольню, он мне рассказывал. Каждый раз молился: «Господи, верни мне большой колокол, благовестие». праздник. Без него же звон нет. И колокол потом, когда появился, его поставили именно на то место, где Павел молился. И он говорит, я просто был в восторге небесном. Я наблюдала, как звонарь работает. Это было совершенно потрясающее движение. Веревки за руки, за ноги. Он двигался всем телом, как будто птица такая мощная в силках, которая хочет взлететь. На меня это совершенно потрясающее впечатление произвело. А кроме того, вот эти звуки колокола, которые упали на мою макушку пятитонного, они прошли сквозь все мое тело, стукнули меня в пятки, как будто меня пригвоздило. Потом волна, мощная волна пошла назад по всему телу и застряла в горле. И я как будто не могла дышать, я задохнулась. А потом, когда эта пробка из горла вылетела, у меня стекли слезы по лицу, и мне казалось, что все вокруг радуга и свет. Уже потом я прочитала, что люди в древности знали, что колокола лечат. Современные врачи вам объяснят, что это вибрация. И под колокола ставили эпилептиков, и это тоже помогало. А вот я совершенно точно знаю, что они лечат онкологию. Это мое тело вот мне сообщило. И я стала так радоваться жизни. Я попала из филологического круга, во многом пессимистического, который вот эту перестройку тяжело переживал. Я вдруг попала в круг каких-то таких людей, молодых, причем их очень много, очень каких-то солнечных, светлых. Круг звонарей расширялся, расширялся. Я ездила с ними на фестивали в Белоруссию, в Ростов ездила. А там сохранился единственный полностью набор 17 века. Спас его Луначарский, как говорят. Пообещал отрубать руки каждому, кто коснется, когда сбрасывали колокола. Кроме того, звонари сохранили и восстановили древние звоны. И вот 32-тонник с ИСОЙ, у него мощный и потрясающий какой-то мягкий, бархатный, такой нежный голос. Мы целый день провели на колокольне. Там колокольня необычная, на которой должна звонить целая дружина звонарей, так же, как в Московском Кремле. И звонари видят друг друга, много колоколов, надо созвониться. И вот группа, которая не звонила никогда вместе, я наблюдала, как они пробуют, и вдруг получается дружный, необыкновенно красивый звон. И пасмурный день, в конце концов, вот выглядывал под звоны солнца. Всегда. Всегда вот если пасмурный день и долго слышится звон, вы обнаружите, что он разгоняет тучи, выглядывает солнце, может быть, радуга. «Будто дремлет великий Ростов, облаками окутано небо, но торжественных звуков поток вдруг прольется над озером Нера». Зарокочет могучий с ИСОЙ, лебедь трубно певуче ответит, голоса красоты неземной призывает, люби, человече, звуки льются со звонницы в храм, в дне сегодняшнем древность и вечность, снова звоны, слагаясь слова, повторяют, люби, человече. Я человек, вообще не любящий торжественного пафосного стиля. Я все время понимаю, что колокола его просто диктуют мне. И почти все стихи о колоколах, они торжественные. Однажды я читала какую-то книгу, и вдруг там цитата из Тредиаковского. И Тредиаковский говорит о грамматике. И вместо слова «звук» в грамматическом смысле он употребляет слово «звон». И я вспоминаю, да, конечно же, в языке когда-то, вот во времена Тредиаковского, в грамматическом значении употреблялось слово «звон». И слова строились из звонов.
Следующая собеседница, звонарь Владислава Якупова, в прошлой жизни работала в театре.
Она настолько глубоко была в сердце, что я о ней даже и не думала. Вот только когда слышала звон, то сердце замирало, так ах, никогда не думала, что это возможно, потому что мне казалось, что люди, которые звонят, они рождаются в этих стенах, в стенах колокольни, и оттуда не выходят. И мне казалось, чтобы быть таким человеком, нужно таким человеком родиться. Когда я приехала в Москву, то попала на концерт духовных песнопений, и там познакомилась с Сашей Чайкой, с Марией Мирошиной. Повела меня первый раз на колокольню, Новодевичий монастырь. Колокольня очень высокая, колокол очень большой, звонили монахини, это производит особенное впечатление, их звон отличается от звона простых людей, потому что, как я глубоко убеждена, что все, что находится внутри человека, оно выливается в звон. А монахи — люди особые. особой чистоты души, особой кротости, особой радостности и особой любви к миру, к Богу. А пейзаж был урбанистический. И этот контраст, который я увидела, машины, спешащие люди в деловых костюмах, и все немножко такое пыльное, а на колокольне такой тяжелый, несуразный, такой первобытный колокол, который не боится сказать, как мне показалось, вот правду. Как мне показалось, он говорит от сердца. И тут я поняла, конечно, что надо жизнь менять, и решила испробовать путь звонаря.
Было связано ваше чувство религиозное и стремление заниматься именно колокольным звоном?
Просто то и то увлекло, но как будто бы связей нет. То есть не религия увлекла, потому что мне нравились звоны, или звоны увлекли, потому что мне нравилась религия. Это как папа и мама. Папа, мама любят что-то то же самое.
И вы пошли учиться. Трудно было?
Очень. Потому что испытывала огромный трепет и страх от трепета. От чувства того, что ты не можешь праздно этим делом заниматься. Было чувство, что это требует гораздо больше душевных и духовных сил, которых у меня еще тогда не так уж много было.
Это были какие-то занятия индивидуальные?
Нет, это были курсы. Много людей из разных профессий, разных возрастов, которых что-то влекло в звоне. И они еще сами не осознавали, что на сердце, видимо, очень сильно звало. И у них даже это в глазах очень сильно отражалось. Ожидание чуда.
Когда вы первый раз поднялись одна на колокольню, и на какую колокольню?
Это храм Рождества Богородицы в Крылатских холмах, пасхальной неделе. Там нужно было трудиться всю неделю. Но там я ощутила колокольню во всей ее мощи, потому что колокольня очень высокая, вокруг поля, леса, холмы. Проемы очень высокие, большие, и очень сильно хлестал ветер, иногда просто сносило. Ну и это счастье такое, душевного полета, можно сказать, даже отчасти телесного. Чувство такое, что у тебя крылья, и что ты паришь в небе, когда вот звонишь, когда отдаешься целиком тому.
Да, но тело тоже как-то ведь участвует?
Конечно, стоишь на одной ноге. Обе руки задействованы, и нога одна.
А как вам кажется, есть разница между тем, как звонят женщины и мужчины?
Да, есть. Женщины звонят нежнее, мирнее, тише, спокойнее. Мужчины, они звонят очень бойко, очень сильно.
Вы готовитесь как-то внутренне к тем моментам, когда вам надо звонить?
Стараюсь. Когда делаешь спешки, залетаешь и начинаешь звонить, ничего, конечно, не получается. Поэтому надо готовиться. В звонаре есть и молитвы, которые он читает до звона, и молитвы, которые он может читать во время звона. Если был очень хороший звон, то, как правило, не помнишь, как звонил. Есть только какое-то чувство внутренней глубокой тишины. И состояние, наверное, можно сравнить, когда к мощам прикладываешься. Чувство, которое после мощей посещает, вот оно где-то близкое. Невероятная тишина и какая-то внутренняя такая благодать, что ли. Безмолвие, можно так сказать.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой «Колокола». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.